Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции в течение часа мы говорим на тему, которая уже, как вы знаете, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. О чем же еще можно говорить, Рубен Валерьевич, второй день лета? О чем же можем говорить?
Об отпусках.
Так, мы раньше об этом сказали, как будто пожизненно вы прикованы к своей работе.
Так у меня же не работа, у меня хобби, поэтому как я к ней могу быть прикован? Вот. В этой связи, когда ты сам себе назначаешь отпуск, ну, сложно. Это внутренняя дисциплина, она заставляет как-то так все время сплачиваться, все время идти на работу. Хотя, в принципе, ну, у адвоката, коим я являюсь, начальников-то нет. И спросить-то мне не у кого. То есть только вот внутренняя, так сказать, собранность, дисциплина, ответственность.
Положены.
Какие? Конечно, нет. Да. У нас очень сложно все с отпускными, потому что зарплаты нет, этого работодателя нет. Вот клиент заплатил что-то там, наскирдуешь чуть-чуть там себе на жмеринку, ну, и поехал туда. Да. Ну вот, а чего? Смотрите, я заметил такую вещь, что ну, вот во время пандемии вроде как бы доходы у всех упали, ну, в том числе и у меня, но сказать так, чтобы это было ощутимо очень сильно на, ну, на столе нельзя. Почему? Потому что в эти же пандемийные годы и никуда не ездил. Я заметил просто, что основная вот эта вот статья расходов бюджета, она была все-таки на отпуск. Ты когда едешь куда-то, там, там, супруга платье там какое-то покупает, да, ты там готовишься к этому, что-то копишь там, ну, какие-то, как все среднестатистические россияне, да, если кто-то куда-то едет за пределы своего города, да, и там чуть-чуть больше одной ночевки, перестает быть экскурсантом. Кстати, это разница между туристом и экскурсантом, одна ночевка. Если поехал просто на день, не переночевал, то ты экскурсант, а если переночевал, то уже турист. Ну, это так по закону. Вот. Ну, как бы вот такая основная статья расходов. А когда никуда не летаешь и не ездишь, смотришь, да вроде как бы и окопить-то и не на что, да. Ну, вещи-то они есть, расти ты уже не растешь. Ну, дети только, да. Вот как бы основная статья расходов становится дети, а не отпуск. Вот давайте вместе откроем Россию. Это в пандемийном, помню, 2020 году вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, он призывал россиян отдыхать на родине, потому что действительно за границу там было сложно, эти ковидные паспорта и прочая вот эта история. И тогда еще казалось, ну вот, сейчас вот закончится ковид, за границей нас любят и ждут, и со временем мы махнем в какой-нибудь Рим или Прагу, там приедем, и все будет хорошо. Сейчас как-то у меня складывается впечатление, что не очень нас любят и ждут. Ну, во всяком случае, в определенных направлениях и в определенных затоптанных туристами местах. И надо, в общем-то, наверное, перейти от пожеланий к реальной поддержке в нашего внутреннего туризма. То есть, ну, страна-то у нас большая.
Это обладает... ваше пожелание уже?
Ну, я сейчас сначала процитировал Чернышенко, вице-премьера. А второе, как бы, ну, я как начал разговаривать со своими знакомцами, с приятелями, с друзьями. Основная масса как-то, да, предпочитала отдыхать за границей, но 72% россиян, оказывается, по статистике и внешних паспортов заграничных не имеет. Поэтому чего бы нам не освоить внутренний туризм. Я как-то присутствовал на круглом столе. Круглый стол, ну, это такое мероприятие, которое проводится для обмена мнениями законотворцами там, в Госдуме. И он назывался там, «Проблема внутреннего туризма». Давно дело было. Проводила его фракция ЛДПР и ждали Жириновского. Я-то так сел за этот длинный стол на этом круглом столе. Он был не очень круглый, он был такой квадратный, как обычный обеденный, только большой. Вот. И спикер, который был, он был там какой-то там, ну, зам руководителя комитета или что-то такое, он проводил вот этот круглый стол, там собрались люди, имеющие отношение к туризму, и начали обсуждать тему проблем внутреннего туризма. И реально больше 10 лет назад было, может, даже 15. Ну, и тут заходит лидер ЛДПР Жириновский, значит, проходит к вот этому основному месту спикера, а я, получается, сижу рядом, ну, прям по левую руку, вот, как мы сейчас с вами находимся, где-то на расстоянии, ну, не знаю, там, 70 сантиметров. Можно дотронуться было до Владимира Вольфовича. И я вижу, что у него на столе, естественно, как бы, ну, там какие-то бумаги лежат у этого спикера, и он начинает говорить, что вот наших туристов унижают, наших туристов пинают, наших туристов сажают, никакой защищенности за рубежом. И так долго он это все это рассказывает, идет, ну, открывается дверь в этот зал, где проводилось это мероприятие, идет человек, видимо, кто-то из его помощников несет вот бумажку, стандартный лист бумаги, видимо, как такую большую записку. Ну, и так вроде по-деловому ему кладет перед ним на стол. Он так искоса, продолжая говорить и костерить зарубежные вот эти вот всякие наши туристические проблемы, работу консульств за рубежом. Вот, и перед ним вот этот лежит стандартный лист бумаги, на нем крупными буквами напечатано или написано, по-моему, фломастером было, тема «Внутренний туризм». И он посмотрел на эту бумажку, значит, так, вроде кивнул головой, мол, как будто ему там принесли от спикера Госдумы какую-то там важную информацию. И он, значит, ни темпа своей речи никак не снижая, говорит следующую фразу. Это за рубежом. А что у нас происходит с внутренним туризмом? Да это же безобразие. Да у нас и гостиниц нет. Да земля не такая. Да куда ни приедешь, все дорого. Надо то, надо все. Думаю, какой гениальный все-таки человек был. Как тут раз, ну, пришел на любое мероприятие, только надо подсказать тему, и все будет озвучено. Конечно. Но, к сожалению, с тех пор, вот с этих прошедших лет, в общем-то, ничего не изменилось. Я тут вот готовился к программе, когда обнаружил такую вещь, что как бы и тут есть проблемы. Вот у нас вот сколько тут получается? В год россияне, оказывается, тратили 36 миллиардов долларов в год на Турцию, Грецию, Египет. За последние там годы вывезли больше четверти триллиона долларов наши туристы. И на эти деньги, видимо, там были построены отели там, и прочие какие-то приятные вещи. Вот. А, значит, незамысловатое такое направление есть, да, вот Кения.
Она, она очень популярная.
Да, на Западе. Так как оказывается, очень, ну, как Кения, да, спроси у человека, Кения. Ну, я кроме заповедника кенийского, куда люди едут на охоту, да, там по определенным лицензиям, может, и не вспомню ничего про эту Кению. Вот. А оказывается, зарабатывает полмиллиарда долларов в год. И для сравнения, Россия там, тут я не знаю, чьи-то цифры, кто мне их представил, но 20 миллионов. То есть на 20 миллионов и дорогу ты не построишь. Там-то полтора метра погонных, наверное, можно заасфальтировать.
Плохая, видимо...
Ну вот, это как раз тема, которую мы взяли для обсуждения на портале «Туризм и предприниматели». И вопрос, который мы хотим задать и нашим экспертам, и слушателям. Ну, чего вам не хватает для отдыха в России? Там, гостиниц, уровня сервиса или желания? Вот если обратиться к законам, то вот говорят, что... Ну, в 2021 году был представлен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», и в рамках которого уже в этом году заработает новый вид господдержки. Мне все время так вот грустно все время я слышу, когда господдержка, господдержка, господдержка. Такое ощущение, что без господдержки у нас ни ракеты не летают, ни самолеты не строятся, ни туризм не развивается, там, ни агрохолдинги. Да? Все господдержка, господдержка. Хотя на самом деле, по идее, ну, как бы все пропагандируют бизнес. А я скажу, по своему опыту, там, 25-летнему опыту работы адвокатом, проблема-то не в том, что нужно обязательно дать денег на то, чтобы кто-то построил гостиницу. А потому что если дать денег, чтобы кто-то построил, это будет государственная гостиница. И как только построит кто-то какую-нибудь гостиницу или какую-нибудь дорогу к этой гостинице, или какую-нибудь туристическую тропу, то я совершенно точно знаю, что потом придет майор Пронин и скажет, тут плитка не так уложена, значит, надо вас посадить. Вот сплошь и рядом такая история. Это первая проблема, что как только кто-то чего-то построит, обязательно появляется майор Пронин, который делает карьеру на хищении государственных средств. Даже если кто-то их не похитил, просто сэкономил. А вторая проблема – это регулирование земельных отношений, то есть эффективное зонирование, разграничение, землеотвод. Там, потому что, ну, где надо строить какие-нибудь отели? Да? Ну, на особо охраняемых природных территориях. Ну, на землях сельскохозяйственного назначения, потому что, ну, как бы, ну, там красиво. Ну и пойди построй. На земле сельхозназначения, ну, ничего ты не построишь. Как только ты начинаешь там что-то пытаться сделать, я говорю, ой, нет, ой, тут, ой, вы кроликов только можете разводить. Тут же надо, ой, а сверху нет указания, понимаете? И проблема, она вот не в том, что у нас нет возможности у наших предпринимателей что-то такое построить и начать развивать туризм. Проблема в том, что мы привыкли к тому, что сверху кто-то скажет, надо делать. Да, даст кто-то государственных денег, ну, значит, кто-то что-то построит, а скорее всего, просто освоит.
Давайте я напомню вопрос для слушателей.
Ну, напоминаю. Чего нам не хватает для отдыха в России? Это гостиниц, ну, где можно переночевать, раз уж мы говорим о внутреннем туризме. А еще раз напомню, туризм – это когда ты ночуешь, когда ты хотя бы одну ночевку проводишь вне места своего постоянного проживания в экскурсионных целях. А второе – уровня сервиса вам не хватает. Персики дорогие, да, или там поесть негде. Или просто желание. Ну, тут привыкли в Турцию ездить, там все так хорошо.
Подождите, а четвертый вариант у вас есть, что людям денег просто не хватает? Самое элементарное, что приходит на...
Не-не, это не работает. У нас люди будут недоедать в течение года, но абсолютно точно раз в год они должны обязательно поехать там в Сочи, в Адлер, там, ну, куда-нибудь. Обязательно надо отдохнуть.
728-7703, код 8495. Пожалуйста, если есть что нам сказать, ждем ваше мнение, ждем ваше высказывание. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас ненадолго уходим, потом вернемся.
Вы слушаете радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вот у меня такая статистика, что 46% россиян хотят отдыхать только на даче, ничего не хотят. У меня причем есть такие знакомые, Роман Валерьевич, которые довольно обеспеченные люди. Но они никуда за границу не едут. Они снимают на месяц, на полтора дом хороший и живут в Подмосковье. И говорю, ну же, есть там Париж, есть... Не надо, не хотим, нам тут хорошо, мы тут как бы... У нас тут все очень хорошо. Странные люди есть такие, понимаете?
Нет, наверное, здесь есть объяснение, скорее психологу нужно обратиться, чтобы он дал это объяснение. Люди, которые, вы говорите, обеспечены, и если они вашего пожилого возраста, то они просто привыкли смотреть на мир глазами Сенкевича. Они просто привыкли к тому, что они везде были. Они, в отличие от всяких европейцев, американцев и китайцев, они очень много смотрели телевизор, вот эти всякие разные программы. Честно говоря, я вот в Египте был один раз, да, но... Из того, что я видел по телевидению, какие программы смотрел, на там Travel Channel какой-нибудь, ну, да, или в клубе кинопутешествий в нашем отечественном, у меня впечатление о Египте гораздо такое более объемное, более, значит, интеллектуально насыщенное и яркое по телевидению, которое получил, чем я поехал туда и замучился отбиваться от этих вот торговцев сувенирами.
Ну, вы как человек молодой у нас, Рубен Валерьевич, вам-то самое оно, рюкзак с молодыми, поход, песни у костра, комары, романтика,
да,
тайга.
Да, 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 комары размером с собаку, я в армии это проходил.
Туалет с лопухами, который
тоже человек, да,
это... Вы же молодой еще у нас, задорный,
да, да,
человек.
Гитара, да. Вот
да, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. На связи с нами выходит первый на сегодня эксперт. И кто это у нас?
Это Николай Будуев, член Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, член депутатской рабочей группы «Байкал». Николай Робертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот он, наконец-то мы подошли ко второму дню лета, естественно, обсуждаем тему отпусков и внутреннего туризма, коль скоро внешне как-то, ну, скажем, находится в спящем состоянии. Вот Союз туриндустрии утверждает, что серьезным препятствием, я цитирую, для развития отрасли является земельное отношение. Вот действительно надо менять ряд норм, чтобы расчистить путь развития туризма, и как при этом одновременно экологию сохранить и гостиницы построить?
Знаете, я бы очень осторожно относился к подобным инициативам, поскольку понятно, что в случае смягчения ограничений у нас целый ряд коммерческих организаций под прикрытием, как всегда, высоких каких-то материй попытаются земли в ну, скажем так, наиболее привлекательных местах приватизировать. Речь идет, прежде всего, об особо охраняемых природных территориях. Мы понимаем, что на Алтае, на Байкале, ну и в целом ряде еще на Северном Кавказе, в целом ряде мест, конечно, есть территории, которые представляются лакомыми для...
Ну, безусловно, сюда под этим предлогом люди будут пытаться зайти. Поэтому все эти ограничения я бы, если даже говорить о какой-то отмене ограничений, то очень осторожно бы относиться к этому делу, рассматривая каждый вопрос сугубо индивидуально.
Николай Робович, вы куда-то ушли, мы вас плохо слышим. Вы поближе, пожалуйста. Алло. Да. Алло.
Так,
как-то да. Как-то да. Слышно не очень хорошо.
Давайте мы сейчас будем перезванивать.
Алло, меня слышно?
Алло, да, сейчас, хорошо, вот сейчас хорошо
лучше,
слышно,
да, то такое ощущение, что как-то.
Николай Робертович, ну...
На чем мы прервались?
Вы закончили вроде мысли, я просто хотел в развитии ее задать вам вопрос. Ну, если не рисковать, вы говорите, в индивидуальном порядке нужно к этому подходить, но мы не говорим о массовом порядке. Да? То есть, если в закон внести изменения о том, чтобы как-то, ну, можно все-таки строить на особо охраняемых природных территориях и можно строить на земле сельхозназначения, но только для целей туризма, то ну и что, что будет приватизация? Да? Ну, кто-то построит отель и номер под себя забронирует на всю жизнь. В этом нет ничего плохого, почему бы не рискнуть? А если не давать, тогда не будет внутреннего туризма.
Ну, внутренний туризм в любом случае будет. Скажем так, еще у нас много территорий, которые подходят для внутреннего туризма, не освоены совершенно. Это, во-первых, во-вторых, что касается перевода земель, ну, знаете, вот сегодня перевели якобы под туризм, под строительство отеля. Лет через пять подумали, ой, нет, наверное, мы вот землю здесь получили, долгосрочную аренду или частную собственность, мы тут передумали. Что-то туристы сюда не едет, мы, наверное, будем тут сами жить. То есть в этом плане, знаете, у нас народ очень творческий, креативный, в том числе и в туриндустрии. Безусловно, здесь я не хочу всех под одну гребенку подгонять, но риски высокие есть. Мы понимаем, о чем идет речь. А вот поэтому, когда говорят про то, что внутренний туризм прямо страдает от того, что там невозможно какие-то земли куда-то перевести, ну, наверное, в каких-то местах это есть, но если, не дай бог, ослабить ограничения, то мы в результате останемся и без ОПТ, и без, ну и, откровенно говоря, туристы, особенно в ряде территорий, они несут в себе серьезные экологические риски. Наплыв туристов, мягко говоря, ухудшает ситуацию в ряде регионов. Я говорю, прежде всего, про север, про Байкал, там, где уязвимые территории. Понятно, что на юге природа, наверное, восстанавливается быстрее гораздо, чем на том же Байкале или на Алтае. Но, тем не менее, помните об этих рисках необходимо.
Николай Робертович, а вот давайте вспомним такие пандемийные времена. Вот по вашим депутатским ощущениям, вот заканчиваются летние каникулы, приезжают депутаты, они говорят, а я был в Риме, а я был в Венеции, а я был в Осло, а я вообще в Сиднее ездил. Вот больше депутаты отдыхали за границей или все-таки внутри страны? Вот по вашим ощущениям.
Депутаты – это плоть от плоти народа.
Угу.
И очень многие депутаты, безусловно, отдыхали и за пределами страны, но подавляющее большинство отдыхало внутри страны. Начиная от Краснодарского края. Ну и знаете, вот среди, откровенно говоря, последние лет, наверное, 10, вот появилась мода на такой мужской туризм. Куда-то поехать, где вот дикая природа, половить рыбки и вот, ну, по-настоящему отдохнуть. То есть, словно говоря, вот то, о чем говорили, там, где комары размером с собаку, многих мужиков тянет туда. Вот откровенно говоря.
Это без семьи, потому что без детей едут, без жен, конечно.
Без тещи.
Там все равно иногда бывает.
Они едут с тещами и женами. Просто потому, что там есть еще места, которые не загажены людьми, там, где еще сохранилась чистая энергетика. Это не вот эти курорты, там, условно говоря, Турции, которые там, извиняюсь, уже поколениями заюзаны так, что там, ну, чистой энергии, что называется, нет. Это по-настоящему чистые места, где сам воздух бодрит, что называется, и где ты по-настоящему отдыхаешь.
Воздух можно мазать на хлеб, да.
Насчет депутатского отдыха, здесь бы я понимаю, что в отношении депутатов есть целый ряд стереотипов, но на самом деле, еще раз повторюсь, депутаты – это плоть от плоти народа.
Это правда.
Ну, это, у вас же есть там свои там санатории, пансионаты, как я понимаю, да, ведь?
Ну, в этих санаториях отдыхают и обычные люди. То есть...
Да, да. То есть не одни депутаты, не только композиторы.
Роман, ну давайте...
Депутаты не оторваны от народа.
Николай Робертович, я просто вынужден защитить депутатов перед Романом, да, потому что я хочу сказать так, что депутаты уже приходят состоятельными, состоявшимися людьми в Думу. Они не приходят туда зарабатывать или ездят в санатории. У них уже все хорошо было. Они пришли творить законы. Вот я что думаю.
Ну, очень много. В этих словах это, конечно, правда. Ну, депутаты, они разные бывают. Очень много депутатов, которые совершенно не имеют в душе ни копейки, которые являются, понятно, ну, в прямом смысле, там, выходцами из народа. Вот во всех смыслах, как бы, да. Поэтому здесь вот, еще раз повторюсь, у депутатов нет каких-то особых, там, я не знаю, там, предпочтений и так далее. Куда вот все ездят, туда и депутаты ездят.
Ну, понятно.
И депутатов можно встретить и на диких реках где-нибудь, не знаю, там, на Таймыре, и
Таймыр дороже Турции у нас сейчас.
Это называется работа в регионах, я опять же вынужден
писаться. Можно называть как угодно, но это тоже туризм. И, скажем так, очень много депутатов я вижу, которые едут куда-либо не для того, чтобы просто там походиться, порыбачить, а для того, чтобы изучить опыт других регионов, для того, чтобы понять, как люди устроены, что-то подобное, скажем так, полезное почерпнуть в плане того устройства, того же туризма.
Вот,
и потом у себя в регионах это дело реализуют, подсказывают что-то.
Вот.
Спасибо.
Вот, совершенно верно.
Спасибо.
Спасибо, Николай Робертович. Напомню, Николай Будуев у нас был член Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. И член депутатской рабочей группы «Байкал».
Слушайте, а также можно, Роман Валерьевич, я депутат, говорю, слушайте, а что-то не полететь ли мне на Камчатку, не посмотреть, где там гостиницу построили, какая там инфраструктура. Как там вот в диких местах?
Наконец-то вы начинаете понимать, для чего
вот
это некоторым людям, да, это вот...
Даже думать о народе, там пройдет две недели.
Это совместить полезное с приятным. Тут, кстати, дело даже не в депутатах. Некоторые люди идут вот в государственные вот эти структуры только иногда ради командировок. Ну, потому что как бы много чего интересного можно такого увидеть. Или, что это прибедняться, да? Если ты чиновник от культуры, ты что же можешь посещать разные мероприятия. Ну, как бы, вот пойдешь там, например, у какого-нибудь балета, оперы в Большой театр. Вы и я, Роман, мы заплатим с вами сумасшедшие деньги, если мы их накопим, чтобы пойти, например, там, в Большой. А вот чиновник от культуры, его пригласят, он вынужден туда по работе ходить. И вот он каждый день, каждый день. Понимаете, как можно натренироваться, так сказать, на театральном искусстве. Там. В этом что есть? Ну, то есть в этом действительно что-то есть. Как бы, когда получаете пригласительный, да, там я один раз случайно зашел.
Ну и что?
У них отдельный буфет.
Да?
У кого пригласительный, отдельный буфет, там отдельный коньяк, его даже покупать не надо.
Слушайте, это просто иногда хочется стать чиновником. Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Это прямой эфир, мы работаем до 6 вечера. Второй на сегодня эксперт с нами выходит на связи. И кто это, Роман Валерьевич?
Оксана Волошина у нас, генеральный директор Координационного экспертного совета. Оксана Владимировна, здравствуйте.
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 Мы говорим про внутренний туризм, и к вам такой вот вопрос. С какими основными препятствиями сталкиваются предприниматели, которые занимаются внутренним туризмом? Только что мы говорили с нашим первым экспертом, депутатом Госдумы. Он сказал, что никаких законов на особо охраняемых природных территориях или сельхозназначении землях, ну, в общем-то, не надо там что-то менять, потому что придут туристы, и все, извините, ну, запачкают. Вот как вам кажется, за какие-то основные препятствия в законотворчестве имеются для развития внутреннего туризма?
Ну, у нас законотворчество уже пошло на уступку, когда 1 марта вступил в силу у нас федеральный закон, разрешающий составить сельхозземель, иметь участок с жилым домом. То есть небольшие экопоселения уже можно делать, значит, на сельхозпоселениям. Ну, а в целом, если мы не будем акцентировать внимание только на земле, я бы сказала по-другому. Вариантов проблем по развитию внутреннего туризма, их на самом деле много, но все они сводятся к одному. У отрасли просто нет хозяина. Почему это так происходит? У нас очень под туриндустрию подходит пословица «у семи нянек дитя без присмотра». Посмотрите, что происходит. Санаторий у нас в подчинении Минздрава, за отели отвечает Ростуризм, за рестораторов отвечает Министерство промышленности и торговли, И в результате для развития внутреннего туризма мы не можем даже собрать адекватную, обоснованную статистику, корректную статистику о количестве россиян, в принципе, отдыхающих внутри страны. И вот мне кажется, нужно отсюда начинать работу по развитию внутреннего туризма.
То есть получается, что вы предлагаете либо наделить Ростуризм полномочиями вот этими объединенными, либо создать отдельное ведомство какое-то?
Ну, конечно, отдельное ведомство было бы идеально, которое бы действительно занималось развитием внутреннего там, и въездного туризма. Но это, конечно, это мы понимаем, что это будет долго и не скоро. А так, либо какое-то министерство, которое бы конкретно отвечало за именно развитие именно этого направления. И следующий момент, который я бы тоже хотела затронуть, это штрафы, которые и при открытии, при работе, например, отелей, которые также влияют и на качество, и на цены, и вообще на характер, наверное, желание предпринимателя этим заниматься. Например, если отель ошибся при передаче данных гостей в МВД там, в имени либо фамилии, на отель накладывается штраф 400 тысяч рублей вне зависимости от размера отеля. Ну, как бы дальше. Установка системы передачи данных там, в УВМ МВД 30 тысяч, кнопка Росгвардии 60 тысяч, стрелец-мониторинг системы МЧС еще 60 тысяч. То есть это очень большие траты, которые также влекут за собой и повышение цены. А сейчас покупательская способность населения, она пока не растет. Она остается на месте, а в некоторых регионах уже начала снижаться. И, соответственно, человек выбирает, куда ему поехать. Выбирает действительно там, где он может позволить вывести в регион всю свою семью.
Да.
Здесь вот
да, Оксана Владимировна, вот такая... а как же, если не будет этих штрафов, как же мы будем содержать Роспотребнадзор, МЧС, МВД? Как они жить-то будут? Да? Вот вы аполитично рассуждаете. Ведь если отменить штрафы, тогда разовьется туризм. А как этих содержать? Они же тоже нужны.
Я не говорю, что их нужно совсем убрать. Конечно, штрафы нужны для некого контроля, но не 400 тысяч, например, если отель маленький, там на 10-20 номеров и 400 тысяч штраф. Ну, как-то вот, может быть, присмотреть немного.
Оксана Владимировна, а вы говорите, что там нужна организация или министерство. А не боитесь, что будет там, например, ну, министерство, где будет 250 чиновников, у них будет кабинет, у них будет машина, у них будет пакет льгот.
А штрафы останутся, кстати.
А штрафы останутся, и развития внутреннего туризма не будет вообще. Вот министерство будет, люди будут упакованы, а вот развития не будет.
Ну, если мы будем работать вот абы как, да, то, конечно, ничего не будет. Поэтому я вначале не зря сказала, что отрасли нужен именно хозяин, тот человек, который будет переживать, или министр, который будет переживать действительно за индустрию. И индустрию туризма, ведь ее можно вывести при правильном и грамотном управлении в достаточно прибыльную отрасль экономики, как это делается в европейских странах.
А вы, кстати, изучали опыт, там у них какие штрафы? Там тоже там за МЧС, там кнопка какая-то, тоже там драконовские штрафы?
Ну, вот, честно, не мониторила, вот, потому что как-то не было надобности. После передачи обязательно попробую посмотреть, что же там происходит. Хотя, конечно, у нас государство оно поддерживает развитие туриндустрии путем принятия всевозможных дорожных карт. Вот мы ждем сейчас 10 июня, должна быть принята стратегия развития туризма 2035. По ней поддержку отрасли обещают выделить около 100 миллиардов рублей. Конечно, остается понять, на какие конкретно сферы и программы будут выделяться субсидирование. Но, тем не менее, уже какие-то первые шаги пошли в развитие.
Вот опять от вас тоже услышал. Государство выделяет деньги. Но вот все-таки мне всегда казалось, что государство лучше бы не вмешивалось. Да, оставило бы свои деньги себе, но вот отменило эти свои штрафы и регулировало несколько иначе, как вот в той же какой-нибудь захудалой Европе. Потому что бизнес сам по себе, он выживает таких вот плохих, остаются только хорошие, потому что к ним не ездят. А у нас, как обычно, 100 миллиардов выделило государство, куда выделило, а потом эти же в виде штрафов и собрало.
Спасибо большое. Напомню, что мы с вами на связи.
Да, Оксана Волошина была генеральный директор Координационного экспертного совета.
Слушайте, Романович, я тут вспоминаю, что где-то год и четыре тому назад иду я в Латвии по Риге. Иду по улице, и смотрю, там написано, значит, билеты Рига-Лондон 19 евро. Я не поверил. От 19 евро. Mm. Я захожу, говорю, ну да, там в пределах 23 евро вы улетите.
Да, на лоукостере, да.
Да, на лоукостере. Но у нас же такого нет вообще, понимаете?
Ну почему? А это тоже, это все очень условная вещь. Сейчас вам объясню, да, там от 19 евро. Там, вы берете там, да, вот тариф 19 евро. Потом смотрите, да, что это без багажа, это без еды, это в самом-самом хвосте, это без возможности выбрать места. То есть, да, это как бы такой уровень комфорта, когда вы, ну, как в трамвай сели там и из Риги там долетели до этого самого, да, до Лондона, ну, с одной сумочкой на руках, да. А если вы турист, вам это не пойдет, вам нужен как минимум чемодан, а там бум, прилетело еще сразу там до дополнительные там 70 евро какие-нибудь. А выбрать места, потому что ножки у вас там длинные. Ну, вы вот высокий человек.
Ну, ладно, да, ладно вам, да. Я
вот
высокий,
тоже,
да.
Нет, ну, а как? Вы же по меня-то будете. Ну, тем более с волосами когда. Вот, а...
Вот, Маркен без волос и невысокий.
Да,
не
я просто по радио сложно высокий, да. определить.
Я какой высокий с волосами, какой а он красивый, невысокий да. и лысый.
Ну, ладно, у меня 180 все-таки рост. Это высокий считается.
Ну, средний.
Ну, нет, средний 172 все-таки.
Слушай, у нас третий эксперт уже на связи, да? Не будем вообще...
А что, звонков нет, что ли?
Рост выяснять.
Эксперты.
728-7703, код 8495, с нами на связь выходит.
А Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот региональные проблемы мы сегодня и обсуждаем, внутренний туризм. А то вот получается Грузия, вот даже в год там, до пандемии, тут посмотрел я статистику, принимала 2 миллиона туристов. Да? А у нас там на югах, может быть, и много, но вот если взять что-нибудь такое, типа долины гейзеров, там вообще не более 5 тысяч человек. Что там, там в Грузии или там в Йеллоустоне в США? У них там что, более лояльные законы или законы гостеприимства? У нас почему так мало туристов ездит внутрь? Хотя живем-то здесь.
Два обстоятельства. Первое обстоятельство – далеко. До Йеллоустона, конечно, тоже наших много не доедет, но там своих хватает. А Грузия, очевидно, от Москвы ближе, чем долина гейзеров. Ну и к этому через запятую, внутренне мы все-таки предполагаем, что там нас обслужат хуже, чем в Грузии, что, кстати, не факт, но вот установка, данная многими десятилетиями, пока работает. И второе, мы так долго, так много лет не ездили за рубеж, что когда нам открыли этот за рубеж, стало казаться, что вот только туда и надо ездить.
Mm-hmm.
Это тоже психология. Ну, вообще в экономике очень много психологии, особенно вот в экономике туризма, да?
Ну, насчет...
одна страна никуда не денется, еще съездим.
Ну да, как москвич не ходит на Красную площадь, да, в этом смысле?
Ну да.
А, Дмитрий Анатольевич, а вот не могу согласиться по поводу далеко. Может, люди просто не знают или как-то им как-то не внушают. Вот эти американские гейзеры и Йеллоустоны, вот если на карте посмотреть, от Нью-Йорка 3500 километров. Это тоже немало. Ну, как бы летают там по миллионам в месяц, не в год. А от Мадрида или Парижа в Исландию, там на эти гейзеры, полет занимает там 14 часов, тоже летают. А вот если посмотреть на хабаровчан, и вот у них зайти там на сайт города статистика, где они предпочитают лечиться, Минводы и Баден-Баден. Хотя от Хабаровска там, в общем-то, ну, наверное, поближе-то будет.
А вот это та самая психология. Хотя, вы знаете, у меня был случай в одном регионе, не очень далеком от Москвы, где меня обслуживал молодой человек вот в гостинице. Я его спросил, вы в Москве были? Но вы знаете, я могу туда поехать, меня вот ЦС хватит, это не проблема. Но, вы знаете, я найду этим деньгам лучшее применение.
Ну и находил ведь, наверное.
Да.
И был доволен,
я
был
на марку купил. Туризм столичный – это особая статья. Кроме того, что в Москве есть что посмотреть, но это и без нас известно. Поездка в столицу – это определенный дополнительный механизм, цементирующий страну. А у нас действительно Баден-Баден оказывается ближе, чем Москва. Это вот психологические последствия 90-х.
10 387 километров от Хабаровска
до Москвы.
До Баден-Баден.
А, до Баден-Бадена?
Ну, до Австралии, наверное, примерно столько же.
Да-да.
Хабаровска можно отдыхать.
То есть, Дмитрий Анатольевич, проблема в психологии. А что делать? Ну, как-то, может, пропагандировать эту историю?
Ну, психологии всегда делать можно только одно. Да? Психологии можно...
Влиять на нее можно как-то.
Да, но медленно. Установки – это такие застывшие системы. Их нужно вышибать либо каким-то очень серьезным ударом, ну вот стрессом. Но в случае с туризмом, наверное, это все-таки слишком. Да? Либо, наоборот, очень медленно приучая людей к тому, что то, что не входит в установку, тоже бывает. Да? Что можно хорошо отдохнуть на Байкале. Процент тех, кто в это верит, не стопроцентный, но их уже явно больше, чем было 5-10 лет назад.
Угу.
Причем я специально говорю 5-10, я не говорю 2, да? То есть до всех внешних политических сложностей число этих людей тоже росло, хотя, наверное, медленнее, чем хотелось.
Спасибо большое.
Спасибо. Дмитрий Журавлев у нас был в эфире, генеральный директор Института региональных проблем. Ну, вот я, честно говоря, не опять же, все время хочу поспорить с экспертами, как вот сейчас вот с этими цифрами, видите, вступил в спор. По поводу психологии. Как раз сейчас перечитываю Лебона «Психология масс». Ну, в переводе с французского, на самом деле, «Психология толпы», если дословно переводить. Так вот, Лебон, это конец 19 века, да, он там писал, да, что тут очень медленно не массы меняются, а медленно меняются генетическая память. То есть вот люди продолжают повторять одни и те же ошибки. Здесь не надо обращаться к историческому опыту. Ну, как далеко не надо ходить, да? Вот тут был 50 лет назад случилась война по такому-то поводу, да? Проходит 50 лет, два поколения там умерло, уже все не помнят, какой повод на самом деле был. Mm-hmm. Вот. И Лебон говорит о том, что тут же есть несколько вещей, как влиять сегодня на массу, да, это убежденность в какой-то идее, потом утверждение как о факте, второе – это повторение постоянно, ну, считайте, что это реклама, да, и третье – это зараза. Зараза – это когда один пошел, другой пошел, третий пошел, и все, и поехали. Ну, как вот я помню, пример был с Венецией, да, помните, реклама такая, не реклама, а как бы такая у них, видимо, была целая программа, да, ой, она сейчас утонет, уйдет под воду, и сразу плюс 10%,
то
поехали.
То есть, я в Пизанской башне, я тоже же, я в Пизе был, там, не падает. Давайте звонок мы примем.
А чего ж, давайте.
Юрий Степанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень... Приятно, что я все-таки вам дозвонился. Хочу задать вам вопрос как раз по теме программы. Значит, тема такая злободневная, развитие внутреннего туризма. И хочу вам рассказать такую свою историю, как я развивал внутренний туризм у нас, в России, в Анапе. Может быть, сейчас услышат предприниматели и уберут все-таки существующие препоны. Их много не только в законодательстве, как вот вы сейчас обсуждали, но и в правоприменении. Я вот столкнулся с такой историей. Несколько лет назад купил участок в Анапе. В планах было построить какой-нибудь симпатичный туристический кластер. Но и тут было. Мне, конечно, поездить там по миру, посмотрел. Хотел реализовать какие-то новые подходы комфорта, сервиса, там, которые посмотрел за рубежом. Но, к сожалению, проблемы начались очень скоро. Ну, сначала мой участок был арестован по делу, которое не имело никакого отношения к участку. Mm-hmm. Затем несколько лет разбирались и, наконец, сняли арест. Оказалось, все хорошо. Тут бы самое время приступить к освоению участка. Но тут предыдущий владелец участка вспомнил, что какие-то его права были ущемлены, и он подал иск о признании сделки недействительной. И что вы думаете? Судья Анапского суда, невзирая на то, что я 8 лет являюсь законным владельцем участка и имею на руках свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, акт к нему и расписку в получении денег стороной продавца, принимает решение в пользу бывшего владельца участка.
Это так далеко, далеко, Юрий Степанович, да? И далеко за пределами срока исковой давности, 8 лет тоже как бы...
В том-то все и дело. Никакие доводы мои я не услышал. Я вот думаю, как развивать туризм? Вот вам реальная история поддержки инвесторов,
предпринимателей. Извините, у нас времени так много. Ограничено. Скажите, пожалуйста, а вот если у вас несколько лет он был этот, под арестом, этот земельный участок, и вы говорите, к уголовному делу отношения не имел, потом появляется собственник, который на него предъявляет претензии. Судя по всему, у вас что-то золотоносный, что ли, участок там, да? То есть просто он кому-то интересен, а не то, что там у нас законы плохие.
Скорее всего, я тоже так думаю, что он, да, стал интересен в какого-то времени, и бывший собственник вот вдруг решил поинтересоваться, как же можно его вернуть. И вот придумал какую-то историю, и она в суде была принята.
Это, наверное, частный случай. Вы оставьте координаты вот на редактору, свяжемся, посмотрим, что там у вас, потому что такие случаи сплошь и рядом. Это просто кому-то интересно. Пришел, посмотрел, там коровки пасутся, да, понравилось.
А ваш телефон уже редактор, режиссер записал.
Спасибо, Юрий.
Спасибо. Так, 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго. Потом, конечно, вернемся и продолжим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Меня вот что поразило, вот когда я вот сейчас за границей был, я был в Стамбуле, вот идет группа японских туристов. Турок идет, их там флажок у него, все. Вот приходит на площадь, он начинает говорить по телефону.
Кто?
Турок, экскурсовод.
Да.
Они не расходятся, они стоят, ну, пойди посмотри, что в округе. Они стоят вот так толпой.
Потеряться боятся японцы.
Я не знаю, что боятся потеряться. Вот идет группа русских туристов. Где все там три слушают экскурсовода? Кто-то ушел, кто-то пиво пьет, кто-то там мороженое ест, кто-то отстал вообще фотографии показывать. Разная ментальность.
Нет, разная цель путешествия. Эти японские туристы наверняка приехали с туристическими целями что-то познать, поэтому боятся отстать от экскурсовода. А наши граждане, о которых вы говорите, скорее всего, приехали в шоп-тур за шубами. Поэтому им это неинтересно, что там экскурсовод.
Что же вы так принижаете своих соотечественников?
Да, я никогда не был в групповых турах? Я поэтому и завязал с ними, потому что люди... Кстати, самое смешное, что некоторые идут на экскурсии, в основном там, женщины там, может, детей водят, да, мужики очень мучаются, потому мучаются от жажды, либо с бодуна. Вот, они ходят на эти экскурсии только потому, что оплачено, что это входит в пакет, и надо обязательно идти, а так бы и не ходили.
Ваш негативный опыт не значит, что все так ходят, как и вы.
Вы только что им поделились таким же негативным опытом.
Давайте послушаем, у нас мало времени остается, у нас буквально 7 минут до конца эфира, последний на сегодня эксперт, послушаем, кто это.
Владимир Амельченко, эксперт национально-родительской ассоциации и член рабочей группы по активному туризму Ростуризма. Владимир Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Владимир Иванович, извините, активный туризм и пассивный туризм. В чем главная разница?
Главная разница в том, что в первом случае вы идете пешком, двигаетесь водными видами транспорта, имеется в виду байдарка, движетесь на велосипеде. То есть это то, что связано с физической активностью человека. Соответственно, под активным туризмом мы понимаем то, что традиционно у нас развивается в форме походов, экспедиций и иных аналогичных мероприятий.
Понятное дело. Активный туризм, я считал, он развивается, но не так активно, как хотелось бы. Это правда или нет? Но молодежь-то не идет, не идет сейчас молодежь. Она больше сидит там где-то и что-то смотрит.
В айфонах своих, да. в
смартфонах. Вы знаете, вы совершенно противоположную точку зрения сказали, чем есть на самом деле. Я считаю, по одной простой причине. В прошлом году было исследование ВЦИОМа как раз по приоритетам населения. И там на первое место как раз вышли объекты природного наследия. И в целом сегодня мы видим рост интереса, как раз связанный с тем, о чем вы сказали, с тем, что современная молодежь, которая сидит в айфонах, для нее как раз возможность вырваться в природную среду — это совершенно что-то удивительное, чем по сравнению с тем миром, который она живет. То есть то, что было традиционным для человека еще 20-30 лет назад, для современного молодого человека, если оказаться, например, на самых популярных сплавных реках, да, это немножко другое, вместо там байдарок, сапы, но сегодня это направление популярно в том числе, потому что человек стал ощущать нехватку вот такого живого общения с природой.
Это хорошо. Скажите, вот вы говорите, вот перед вами молодой человек, вы говорите, знаешь что, ты возьмешь сейчас рюкзак 35 километров, и мы пойдем в день 50 километров. Он вам скажет, всего доброго, идите прямо и налево.
Сын даже на рыбалку не хочет идти.
Да. Спасибо, мне есть чем заняться. Ваш рюкзак 35 килограмм меня совершенно не устраивает.
Ну, во-первых, например, мой 5-летний сын, он с радостью он ждет, когда очередной раз куда-то пойдет, но здесь вы действительно правы, потому что сегодня, если мы говорим о массовом сегменте и таком сегменте, скажем, уже искренне увлеченных фанатов, 35 килограмм — это больше для тех, их не так много, которые этим делом увлекались раньше, увлекаются сегодня, они есть. Если мы говорим о современном молодом поколении, то действительно сейчас очень большой рост популярности такого вида, например, отдыха в природе, как глэмпинг, это, скажем так, комфортабельный кемпинг. Это есть направление легкоходы, которые больше 5 килограмм не берут. Это действительно изменение, скажем так, технологий. Изменение технологий в том числе в части экипировки. Сверхлегкие материалы, повышение качества там, палаток, снаряжения, оборудования. Это на самом деле достаточно дорогое удовольствие тоже. Поэтому современный поход, он отличается от похода, который был там еще 10, 20, 30 лет назад. Я имею в виду массовый сегмент.
Слушай, а это правда, когда вот люди, которые много лет занимаются таким активным там туризмом, они говорят, что туризм остался, но романтики нет, не те люди уже пошли. Это выдумка всегда?
Опять же, люди разные. Если мы говорим о массовом таком сегменте, то, возможно, это есть. Это связано не с изменением туризма, а с изменением самого человека, который в современном мире достаточно жестком живет, несколько в других реалиях. Но, тем не менее, вот из тех случаев, с которыми мне приходится сталкиваться, как раз мы видим, что попадание человека в природу современного достаточно сильнее, может быть, на него влияет, чем 20-30 лет назад, потому что для него это уже не такая привычная среда, как раньше.
Владимир Иванович, а сколько стоит байдарка? Просто так вот интересно, вы говорите, походы на байдарках, сколько, какие-то расходы?
Если мы говорим о байдарке, то это в среднем, опять же, разные технологии, от 30 до 60-70 тысяч. Есть надувные, есть каркасные, есть весом там 9, 10, 12 килограмм. Опять же, все имеет значение, чем легче, чем технологичнее, тем дороже. Есть системы проката, есть сапы современные формы, скажем так, лодок, которые тоже очень популярны, тоже они достаточно легкие. Поэтому сегодня на любой вкус и, скажем так, кошелек можно найти себе занятия. Но, опять же, есть бэушные вещи.
Ну да, да.
Это тоже можно учить.
Владимир Иванович, я так понимаю, что вот вы принципиально за границу не выезжаете, да? То есть в России много чего можно посмотреть и активно изучить.
Ну, нет, вы знаете, у меня действительно, лично у меня была позиция, что сначала я должен проехать половину России, потом поехать за границу. Я был достаточно много за границей, и в России вот еще 17 регионов из 85, у которых я не был, и в России действительно можно что-то посмотреть и очень многое, но это не отменяет желание увидеть мир не только в России.
А вот военно-патриотический туризм, историко-патриотический, детский, вот сейчас об этом заговорили, нужны же детям путешествия, посиделки у костра, походы. А это разве не тема? Это, в общем-то, в большей степени соответствует нашей национальной идее сохранения истории наших побед. Вот этот историко-патриотический детский туризм, как вы к этому относитесь?
Ну, это, безусловно, важное направление, но здесь есть один важный момент. Помните, известное стихотворение мы в школе учили? Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, да. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно. И мы понимаем, что не через простое созерцание формируются отношения ребенка к истории, а через свою сопричастность, через погружение. И мы понимаем, что если мы, опять же, говорим о посиделках у костра, то ребенок, который попадает в условия природы, это дополнительно еще один воспитатель. То есть это самостоятельность, это жизнь в коллективе, это возможность по-другому посмотреть на свою страну с точки зрения вот не окна проезжающего автобуса, а соприкоснуться с ней, не прочувствовав, не соотнеся себя, мне в данном плане лично больше нравится слово «идентичность», не ощутив свою идентичность с этой территорией, с этой страной, очень сложно формировать какие-то внешние характеристики, внешние отношения. Любить страну можно и издалека, а вот чувствовать страну в себе – это гораздо глубже.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами был на связи.
На связи был Владимир Амельченко, эксперт Национальной родительской ассоциации, член рабочей группы по активному туризму Ростуризма.
Я так и представляю себе Баркаряна в байдарке, что я здесь делаю, где я.
Ну, как-то
тут... Я тоже себя так же... Зачем я здесь?
Как-то, знаете, меня довольно часто спрашивали по этому поводу, вот активный туризм, не хочешь ли ты рюкзачок на свои тощие плечи, там, у костерка песенку. Я говорю, слушайте, я... год ночевал в полях. Я учился в военном училище. И каждый месяц на одну неделю мы выезжали в поле. То есть я этого активного туризма так наелся в свое время, да, что и сейчас работаю день и ночь для того, чтобы не ходить с рюкзачком по лесам. Да. Мне больше нравится комфорт. Так я там вот напутешествовался и около костерка, и консервы вот эти вот на спиртовочке. Все это немножко как бы уже знакомо, но я не тоскую по тем временам, если честно.
Ну, 20 секунд. Будем развивать мой внутренний там туризм?
Ну, а как же? Ну, а как же? Конечно. Ну, вот я считаю, что все-таки вопрос не в психологии, а в сервисе. Потому что вот если в Сочи, это даже вот, самый известный, самый развитый российский курорт, бассейны предлагают только 15% отелей, сауну 20%, спа-услуги 12%, а уж Тунис, там, Турция, Египет, во всех отелях это практически есть от 4 звезд.
Все, мы выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего, теплого вечера. Берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Вечереет. Температура